Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Расписались, пошли на работу. Он пошел на Красном Кресте, работал в ту сторону, а я на Металлист пошла в эту сторону.
В этом выпуске «Любовь по-вятски». Герои этой передачи – Александра Александровна и Валентин Кузьмич.
Я играл в оркестре, она пела. Они внизу пели, а мы играли наверху. Но я сверху-то ее присмотрел. Прихватил вот это, 62 года держу, понимаешь.
Другая тема – что и как пьют в Монголии.
Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Коварство этой водки, вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая.
Красное сухое во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Рубрика «Zeitgeist. Дух времени». Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Сначала из архива. О Лондоне говорит философ, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.
Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек. Может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей, очень хороших, а можешь не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь.
Писателя Зиновия Зинника я записал в середине 90-х в лондонском пабе «Сэр Ричард Стилл».
В Париже у меня вышли первые мои романы. И ощущение от парижской литературной жизни, как у всякого человека из России, довольно-таки родное, и отчасти поэтому, может быть, и неприятное. То, что ты чувствуешь, что ты часть огромной культуры, огромной машины культуры, ты часть великого наследия. Ты как бы тут же включен в какую-то иерархию ценностей. Твое место в каком-то смысле обеспечено. Попадая в Англию, выпадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе. Нельзя не упомянуть романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Крузо. Она берется из ничего буквально и не знает никаких, на самом деле, предыдущих законов.
О том, как видит сегодняшний Лондон писатель Зиновий Зинник, чуть позже. Но пока вернемся к записям середины 90-х. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче «Zeitgeist. Дух времени. Лондон». Говорит Олег Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент.
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни — это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций.
И еще о Лондоне. Впечатление Александра Шлепянова, бизнесмена и драматурга.
Когда я купил большую квартиру в Лондоне, это был совершенно гнилой чердак, потому что я хотел купить дешево, да и не имел больших денег, который нужно было совершенно перестроить. Я позвал английских рабочих, пролетариев. Начнем с того, что они заломили чудовищные деньги. Но тут я с ними торговался, бился, пытались все время подсунуть дешевые материалы, выдавая их за дорогие. Как только я уходил, они садились тут же курить, пить чай, выпивать. Вообще, когда я с ними разговорился, начал обсуждать всякие новости политической жизни, оказалось, что английские рабочие, во всяком случае, те, которые мне попались, милые люди, кстати, обаятельные люди, но это совершеннейший, так сказать, оплот реакции, расизма. Все они были фаны, болельщики лондонских клубов. Все они рассказывали о том, кого они избили, кому они проломили башку на прошлом матче регби в Твикинаме. То есть их рассказы звучали совершенно каннибальски. Это очень часто вы можете прочитать в английских газетах о том, как в рабочих кварталах кто кого убил, расчленил, засолил, захоронил в собственном саду несколько любовниц подряд. Как правило, это все рабочий класс или lower middle class, наименее состоятельная часть среднего класса. Лондон для меня больше всего похож на быструю, резкую компьютерную игру. Нужно быть все время начеку. Если зазевался, очень легко все проиграть. Но можно все начать сначала.
Об акустическом образе британской столицы сотрудник BBC Сева Новгородцев.
Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из четвертого дома от нас человек играет на тромбоне. Он христианин. По-моему, несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения. И все остальные месяцы прилежно упражняется, чтобы сохранить чистоту звука и точность атаки. Из соседнего дома, где снимают квартиру негр с английской белой девушкой, летом периодически доносятся звуки истерической ссоры. Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все это звучит совершенно безобразно. В доме напротив живет какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный. И подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное, что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики. И потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд.
Записи середины 90-х. Лондон глазами русских лондонцев в рубрике «Zeitgeist». Что произошло с Лондоном с тех пор? Изменился ли он? Что вышло из моды и что вошло в лондонскую моду? Мой сегодняшний собеседник – лондонский писатель Зиновий Зиник.
Главное все-таки в английских тенденциях общественных, политических и культурных – это противостояние или попытка объединиться с Европой. Это ломанш сознания. Появился туннель, и эта география стала диктовать изменения и в жизни, в замашках, буквально в быте, и в культуре, и в политике. Лучшая метафора этого, разница между британским и европейским континентальным отношением к действительности – это мода. Британская мода, она всегда идет снизу. Британцы, англичане особенно, люди детали. Для них великий бог – это бог детали. Более того, детали обычно низкой. В отличие от европейской культуры, тут мода идет снизу. Нету какого-то классического образца, который потом демократизируется. Плебс наблюдается очень внимательно обеспеченными классами. Плебс крайне независим. Пролетариат живет совершенно другой жизнью. Я жил рядом за углом, у меня студия была целый год. Это такое белое гетто домов на соцобеспечении. Они одеваются все, как Дэвид Бекхэм, отчасти, но, с другой стороны, с какими-то вариантами. Так люди нормальные, вообще говоря, не одеваются. Они носят свои сникерсы, свои майки, свои футболки, свои кепки. Они едят совершенно другую еду. Они по-другому говорят, как мы знаем от профессора Хиггинса. И другие классы, более, так сказать, образованные, наблюдают все это. В свое время подхватили пролетарские ботинки Док Мартин. Что-то такое с улицы, что-то такое подобрать грязное и надеть себе на голову. И потом это становится массовым увлечением. Поступает в магазин «Маркс энд Спенсер», и люди приезжают из России, надевают на себя и гордо носят это в Москве или в Париже.
У нас на дворе сейчас третье тысячелетие. А какой воздух на дворе? Консервативный, либеральный?
Вся вторая половина 20 века прошла под знаком 60-х годов. Британия подхватила американские идеи, антивоенные, пацифистские, сексуальных свобод, анархических идей. И Лондон 60-е годы – это веха некоторая второй половины 20 века. И под сенью этих 60-х годов все и происходило. Буквально чуть ли не в первые месяцы третьего тысячелетия вышла в авангард элитарная группа людей, которые буквально фильм за фильмом документальным, статья за статьей, разрушали вот эту вот эгалитарную культуру, связанную с 60-ми годами. Они ее разоблачали как демагогическую, псевдосоциалистическую. Сексуальные свободы не принесли ничего, кроме еще одного порабощения семьи женщины. Вот это вот знаменитое welfare, государство общего социального обеспечения, оказалось блефом. Понастроили этих многоэтажек, которые развили какое-то страшное бандитье, хулиганство и неравенство. Короче говоря, все идеи утопические 60-х годов полностью разрушены, и, казалось бы, это ведет к повороту к консерватизму. Это ведет, на самом деле, не к консерватизму, а к новому пуританству. Консерватизм бывает либертаристский, от слова «либерти». Еще 10 лет назад это выражалось в том, что, с одной стороны, новое поколение, так называемые «young fogies», то есть люди, которые ходили в твиде и курили трубки, вынашивали в себе очень анархические идеи. То есть внешний консерватизм служил такой скорлупой для очень сильных анархических идей этого, личной свободы, сексуальной и политической. То, что называется по-французски «либерти». Не свобода идеалистическая, а именно «либерти», то есть «свободы». Вести себя, скажем, разнузданно в личной жизни. Эта тенденция, она тоже ушла. Происходит удивительная вещь. Происходит просто настоящее возвращение к пуританству. Полстраны совершенно одержимо запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Во время охоты на лисиц появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом, который говорил: «Не пролей кровь там животному». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, а это новый класс людей, это пуританский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который вовсе не обязательно аристократический, хотя охота ассоциируется с аристократией. Это класс людей, которые следуют вот этим вот анархическим свободам, убивать лисицу. Их ненавидят за то, что они не хотят подчиняться каким-то общим идеалистическим установкам пуританского порядка. И сколько бы ни говорили о том, что вот эта вот политическая платформа защищает достоинство человека не убивать жестоким образом животное, ненависть обращена не на защиту животного, а к тем людям, которые на этих лисиц охотятся.
Я хочу сказать несколько слов в защиту зайцев, потому что запрет на охоту на лис – это катастрофа для зайцев. Жизнь лисам – это гарантия гибели зайцев в пасти лисиц. Зиновий, мы чуть-чуть коснулись гастрономической темы. Каким образом, почему получилось, что Лондон, когда-то периферия, просто гастрономическая дыра Европы, вдруг стал одной из столиц?
Новое поколение не хочет есть вот эту вот грязную, жирную еду. Они хотят чего-то чистого и светлого. И в политике, и в жизни, и в ресторанной пище. Появилось так называемое понятие, которое по-русски звучит чудовищно, гастропаб. Что такое английский паб традиционным образом? Я имею в виду 19-20 век. Это подражание викторианской культуре. То есть это ситец, обивка, ковры обязательно, пестрые такие, страшного орнамента, плотные занавески, какой-то быт 19 века. Сейчас все это изменилось, полная открытость, огромные открытые окна, голые деревянные полы, просторное помещение, открытый бар американского типа, то есть напиток не доят, как бы подставляя стакан под бутылку, которая висит кверх ногами, а наливают, как в американском баре, и фантастическое меню. Это так называемая новая британская кухня. Постепенно вытесняются курящие, и это еще один момент пуританизма.
Зиновий, ваша дочь выросла в Лондоне, так что волей-неволей вы постоянно окружены молодыми людьми. Молодые люди третьего тысячелетия отличаются от своих предшественников?
Конечно, да. Последние, скажем, 5 лет развивалась дионисийская такая вот тенденция культуры. Молодежь страшно пила и страшно курила. Вдруг это каким-то образом кончается. Вот эта вот культура британская, я считаю, американская, это культура эксперимента. Потому что единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе – это театр. Рок-музыка – это же все-таки не французы придумали. Это придумала культура людей одиноких, которые ищут общение.
Зиновий, вам по душе новый цайтгайст, или вы остались в 20 веке?
Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф. Приемлю все.
Вы слушали передачу «Лондон глазами русских лондонцев». Записи разных лет. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» вятские пенсионеры Александра Александровна и Валентин Кузьмич Городиловы. Записи Екатерины Лушниковой.
Это свистит Валентин Кузьмич Городилов, реставратор, музыкант, житель города Вятки. Свистит для своей супруги Александры Александровны. Вместе они прожили 60 лет. Недавно сыграли бриллиантовую свадьбу. А вот зеленой и ситцевой у них не было.
Расписались и ушли на работу. Он пошел на Красном Кресте, работал в ту сторону, а я на Металлист пошла в эту сторону.
А свадебное платье?
Ну, какое свадебное платье?
Ничего, что было, там было.
Что она делать пошла? А пошла из дома, так маме говорю, мам, дай мне маленько хоть денег-то. На первое это время она говорит, да ты что, пошла к мужу, да какие тебе деньги есть? А я думала, что я пойду в чужую семью, без денег, без ничего приду, как этот. Я ему сказала, если только будут надо мной издеваться, я уйду сразу же, потому что я слыхала, что в деревнях там над невестами начинают что-нибудь подшучивать. А вот утром, значит, мы спим. Тетя Саня какая-то была из них родственница. И слышу, она это разговаривает, по-моему, с Нюрой. Я бы поганичила что-нибудь, да Валентина боюсь. Он сказал строго-настрого, приказал, чтобы ничего не делать. Вот так вот. Свекровь в браге наварила. Всем налили. Наша свадьба прошла. Слово «секс»-то узнала год когда. Когда у меня сын учился в 9 классе. Раньше ведь что, никакой литературы не было, ничего не было. А потом уже пришел товарищ, одноклассник, и они, значит, с Леной, с девчонкой со своей. И он что-то сказал, у нее только один секс на уме. Она сразу зардела, говорит, дурак, что ты болтаешь-то? И у меня тогда уже это, тут тоже сознание появилось, что такое секс. Раньше ведь этого слова даже никто не видал. Я не знаю, как другие, но я не слыхала. Лодочке катай золотой, да золотой, не гребли, а целовались, не качай, брат, головой. Ой, влюбилась я молоденькая, веселая девчонка. Меня маменька ругает, дядька воли не дает. Как приду с гулянки поздно, он с плена меня ждет.
Я, да?
Ага.
Так вот я и говорю, я играл в оркестре, она пела. Они внизу пели, а мы играли наверху у нас. Было. Вот я сверху-то ее присмотрел, прихватил вот это, 62 года держу, понимаешь, нет ее. Да еще 3 года гуляли, так вот сколько уже, 48-го года. И дальше никому не отдам.
А кто ведь, кого
если бы не она, так меня бы уже давно в живых-то не было. Как? Она ведь меня все удерживала. Потому что я, когда играл, да все, нужали мы все время играли, когда играешь на перерыв куда? С Горьковского там, выйдешь, там у нас пивнушка, она нам это в тетрадочку записывала, 150 кружка пива, выпьем, покурим, подошли, ага, радиола кончилась, мы опять заходим, опять играем, потом опять пополняемся, так вот, все, и похороны, все, нашему оркестру все это приглашали нас, я брал, на первой трубе играл, так у меня ставка-то выше всех была. Было весело, все, домой идешь уже, вот она меня сохранила, заставила, чтоб я бросил пить. Для того, что один раз был это Октябрьская революция, праздник, налил, как обычно, взял, посмотрел, поставил, и все, сколько уж, лет 30, так уже не пью ничего, кроме воды.
Так ведь скучно.
Что делать?
Не скучно теперь уже, не скучно. Потом-то говорил, когда вот еще большие-большие очереди были, идем, и все, курки, целый квартал, он говорит, это все очередь. В очередях стоят, говорит, за лодкой. И говорит, как хорошо, что я не стал пить. И всем пьющим мужикам говорил, что бросайте пить. Не каялся, что бросил. А что скучно-то? Если песни петь, так мы без выписки поем. Живет моя отрада в высоком терему. Это я на сцене пела. Перед выходом своим меня дрожь тоже брала. Я ни одного слова не помню. Вот уже говорят, что сейчас твой выход, и я не могу вспомнить, чего начинается песня. А вышла на сцену, все вспомнила, и все пошло. Ой, да какие у меня поклонники. Поклонники были у меня.
Поклонники?
Да.
Были.
Не было. Вот ездили мы когда отдыхать, да, вот он мне потом уже рассказал. Какой-то там дядька говорит, вот не было бы тебя, так я бы замордяжил ее, да?
А, ну это на берегу Черного моря.
Если мало ли чего, в другой раз кто-то что-то скажет, так я вот на работе так всегда говорила. Я говорю, позволите смеяться над старым человеком, говорю. Шутку, всерьез, повода не было. Поэтому и полковников не было.
А косметика была какая-нибудь?
Косметика? Нет. Я помню, ресницы я загибала, брала ножик.
Ножиком?
Ножиком. Сейчас уже я не знаю, как. Ножик, маленький ножик, и как-то загибала. А так что? Я и сейчас никогда губы не крашу. Я только крашу, когда фотографироваться. Сейчас это не крашу.
Покрасить надо.
А?
Покрасить надо.
Это сейчас морщинистая, да, бледная, да вся. Раньше что, кровь с молоком была. На улице увидишь, особенно летом, ой, зимой, так щеки румяные, губы, они сами собой красные, глаза блестящие. Однажды я ходила из магазина, а какой-то парень идет в магазин и говорит, о, глазищи-то какие. А так что, не было никакой косметики, ничего не было. Ходила к тебе на свидание, не мазалась?
Нет.
Нет. Замуж что вышла, так он и говорит, для кого краситься-то тебе? Для меня ты и так хороша. Для кого краситься-то тебе, говорит.
А туфли на каблуках были?
Раньше все носили спортсменки. Беленькие такие были, спортсменки, парусиновые. Мелом их начистишь, намажешь, и хорошо они беленькие, легонькие, блестящие, белые носочки. А так ведь что, не было у меня, по-моему, на каблуках не было туфли.
Валенки были?
Валенки-то были. Не подшиты старенькие. Валенки, платок на голове. Когда было наряжаться-то? Целый день на работе, если в первую смену, так целый день на работе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В разделе «Наши современники» вятские пенсионеры Александра Александровна и Валентин Кузьмич.
Работать Валентин Кузьмич и Александра Александровна начали в 14 лет.
Ну, пошла на завод в мае. Он посмотрел на меня и говорит, у нас ведь не детский сад. Я была маленького роста, худенькая, черненькая. У нас ведь не детский сад. Ну, все, ушли, завернулись. Мы с папой, папа меня водил туда. А потом уже прошел июнь, июль. А 7 августа меня приняли уже на работу. Я уже повзрослела, выросла. Тогда уже что, всех мужчин забрали на фронт. Работать было некому. Тогда уже принимали всех. Кому, в общем, 14 лет, если исполнилось, и на работу принимали. Пришла я туда, в цех. Так страшно показалось. Здание высокое. Работали трансмиссии, станки, ремни такие здоровенные, большие, там шкив наверху, и через этот шкив, значит, к станку приделан этот ремень. Шумит все везде, шебрчит. Я, конечно, испугалась, потом говорят, давай, пошли, пошли потихонечку. Ну и все, привели меня к женщине, девушка была Лучинина Наташа. Вот, говорит, тебе учитель твой будет, и будешь учиться на токаря. Ну и училась, работала, ящики подставляла под ноги повыше, чтобы дотянуться до патронов, чтобы зажать где-то или что-то.
Я тоже два трапа ставил.
Холодно было в цехе, вода была холодная, эмульсия, сверлить-то надо, охлаждать сверло. Работали ведь мы по 8 часов, вот я вот работала по 8, как малолетка. У нас тогда, значит, на заводе выпускали мины в одном цехе, а куда я, в который участок попала, тут делали минометы. Я помню, однажды я дожила недалеко от завода, или когда на смену однажды иду зимой, мальчишка, значит, маленький был тоже такой, не знаю сколько, ну, 14 это было, наверное, потому что раньше-то проезжал на лыжах солдат, красноармеец. Где ты работаешь? Да вон на заводе работаю. Что ты вы там делаете? Давай, да что известно дело, мины делаем.
А то ли досталось нам, пацаненки, станки ставили токарные. На третий этаж таскали веревками. Вот такие пацаны, как я. Старик командовал, раз, два, взяли, дергаем. С улицы ведь куда привезут станок, оттуда тащили в здание, по лестнице затаскивали наверх, и там уже устанавливали.
Доски. Доставалось. Доски подкладывали по доске.
Да, так таскали просто. Тоже ведь вроде бы все отработаешься, домой идти. Говорят, нет, подождите, там вон пришли вагоны. То с дровами, то с углем, то с чем-нибудь. Пять гонят, разгрузить надо. Тогда только домой ты уж пойдешь. Это во время войны. Так вот, сделали как? Больничный доставали, как-то отдохнуть-то надо. Ну, вот, на работу неохота идти. Значит, берем картошку, варит ее, когда она это разваривается, все, пополам ее разряд, и сразу ложишь на руку. И вот с первой картошкой это все это вспухает, потом вторую ложишь, там уже кожа убирается. И вот так вот потом пошел за больничным, посмотрели, что, ну как так вот, что получилось как-то. Меня арестовать-то арестовали, на работу опоздал, а уже зимой было. И проспал, мать-то в ночную работала, а я первую должен. Взял это, просто куртку надел и побежал. Добежал, значит, проходную не пропускают, потом это там что-то сказали, меня пропустили, а это табельщица отметила опоздание. Ну и меня под конвоем повели в суд. А суд раньше, это деревянное здание было на площади, на Театральной. Такой одноэтажный дом. Ну что, привели. Куда меня? В тюрьму садить? Так вроде жалко, нельзя. Ну и присудили 6 месяцев, по-моему. По 40 или сколько процентов?
25%
от зарплаты просто деньги отчисляли. Насколько? Тогда уже было, наверное, лет 15. Так что куда мне девать? А я вот под конвоем вели-то уж тут что-то больно такое. Страшило какое. Как я с детства свистел, так все и насвистываю. Сейчас ведь вот тоже все соседи смотрят. Старое все что-то насвистывает, ходит. А у меня само собой получается. Все. Хожу и все насвистываю что-нибудь. Какую-нибудь песню вспомню, насвистываю. У меня все в голове-то, все какие-то мелодии. Спать ложусь, так я не могу уснуть сначала, пока это не заглушу, чтобы это все у меня что-то напиваться. А чего не знаю. А так по улице хожу, так я все насвистываю, что-нибудь. На балкон выйду, тоже все. Что-нибудь насвистываю. Помню, даже старшего брата учил свистеть. У меня сейчас правнучка, и тоже уже это... Понят? Я ей показываю. Она... Я говорю, давай учись. Вместе свистеть будем.
Валентин Кузьмич, а научите меня так свистеть.
Раз, питала, да? Я бы не
беру. Та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Вятские пенсионеры Александра Александровна и Валентин Кузьмич в разделе «Наши современники». Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Передача Владимира Абаринова из цикла «Акустические портреты политиков».
Старый анекдот гласит, что однажды в русском посольстве в Париже с одной знатной дамой случилась истерика. Лакей, подавая ей манто, сказал: «Мадам, ваш салоп». По-французски «ваш корова», «салоп» – «шлюха». Если в России, начиная с Петра III, на троне сидели представители династии Гольштейн-Готорп, родным языком которых был немецкий, то в США только для одного президента английский был неродным. Восьмой президент Мартин Ван Бюрен родился в семье выходцев из Голландии и от рождения говорил только по-нидерландски. Многие президенты получили прекрасное классическое образование и владели древнегреческим и латынью, а Джеймс Мэдисон даже древнееврейским. Джон Адамс свободно говорил и писал по-французски, Томас Джефферсон – по-французски, по-итальянски и по-испански, Тедди Рузвельт – по-французски и по-немецки, а Герберт Гувер в молодости жил и работал в Китае и говорил на мандаринском диалекте. Наконец, Барак Обама в детстве 4 года с 6 до 10 лет жил в Индонезии и до сих пор помнит несколько простых разговорных выражений на индонезийском языке. Главе государства иностранный язык вроде бы ни к чему, к его услугам лучшие переводчики. Но бывают ситуации, когда лидер желает блеснуть фразой на языке слушающей его аудитории. В июне 1963 года, в разгар берлинского кризиса, Джон Кеннеди приехал в Западный Берлин и обратился к жителям города со знаменитой речью, которая вошла в аналы под названием «Я берлинец», по аналогии с латинским изречением «Civis Romanus sum» – «Я гражданин Рима».
2000 лет назад самым гордым утверждением было «Civis Romanus sum». Сегодня в свободном мире гордо звучит «Ich bin ein Berliner». Множество людей на свете то ли и впрямь не понимают, то ли делают вид, что не понимают, в чем состоит главное противоречие между свободным миром и коммунистическим. Пусть они приедут в Берлин. Кое-кто считает, что коммунизм — это будущее человечества. Пусть они приедут в Берлин. Некоторые в Европе и в других местах говорят, с коммунистами можно иметь дело. Пусть они приедут в Берлин. А есть даже такие, кто говорит, это правда, что коммунизм – дьявольская система, но благодаря ему мы делаем успехи в экономике. Пусть они приедут в Берлин.
В речь закралась грамматическая ошибка. Нужно было сказать «Ich bin Berliner». С артиклем «Ein» получилось, что Кеннеди называет себя не жителем Берлина, а берлинским пончиком. Но политическое значение речи было настолько велико, что в данном случае Цезарь оказался выше грамматиков. Через 24 года после Кеннеди в Берлин приехал Рональд Рейган и тоже решил выразиться по-немецки.
«We come to Berlin, we American presidents, because it's our duty».
Мы, американские президенты, приезжаем в Берлин потому, что считаем своим долгом говорить здесь о свободе. Но я должен признаться, что нас призвало сюда и нечто другое. Ощущение истории в этом городе, который более чем на 500 лет старше нашей страны, красоты Грюнвальда и Тиргартена, а более всего ваша отвага и решимость. Видите ли, подобно многим президентам до меня, я приехал к вам, поскольку куда бы я ни поехал, что бы я ни делал.
Ich habe noch keinen Koffer in Berlin.
Президент Рейган произнес по-немецки название песни Ральфа Марии Зигеля на стихи Альдо фон Пинелли «У меня остался чемодан в Берлине», которую записала в 1951 году Марлен Дитрих.
Ich habe noch einen Koffer in Berlin.
«У меня остался чемодан в Берлине, и потому я скоро туда поеду. Прелесть прошедших лет до сих пор хранится в моем маленьком чемодане». В той же речи Рональд Рейган сказал еще одну фразу по-немецки, и это была тоже культурная аллюзия.
To those listening in East Berlin, a special word.
Я особо обращаю свои слова к тем, кто слушает нас в Восточном Берлине. Хотя я не могу быть с вами, я адресую мои слова вам точно так же, как и тем, кто стоит передо мной. Я присоединяюсь к вам, как я присоединяюсь к вашим соотечественникам на Западе, в твердой и непоколебимой вере в то, что есть только один Берлин.
На сей раз это цитата из песни, которую записала в 1932 году немецкая кабаретная певица Клэр Вальдорф. Июля 1994 года президент Билл Клинтон выступал в уже объединенной Германии все на том же месте, перед Бранденбургскими воротами, и закончил свою речь по-немецки.
Now, together, we can walk through that gateway.
Теперь мы вместе можем шагнуть через эти ворота навстречу нашей судьбе, навстречу единой Европе, единой в мире, свободе и прогрессе впервые в истории. Ничто не остановит нас. Нет ничего невозможного. Берлин свободен.
На переговорах с Михаилом Горбачевым об ограничении стратегических вооружений и мерах контроля за выполнением соглашения Рональд Рейган перешел на русский. 8 декабря 1987 года. Вашингтон, Белый дом. The importance of this treaty
transcends numbers. Значение этого договора выходит за рамки просто цифр. Мы прислушались к старой русской пословице. Я уверен, что вы, господин генеральный секретарь, с ней знакомы, хотя с моим произношением ее можно и не разобрать. The maxim is dovayai, no provayai.
Trust, but verify. На каждой встрече вы это повторяете.
Фразу подсказала Рейгану его неофициальный советник, специалист по России Сьюзен Масси. Она была убеждена, что это действительно русская народная пословица. Изречение также часто приписывают Ленину. Но специалист по афористике Константин Душенко утверждает, что на самом деле это цитата из второй серии кинофильма «Большая жизнь». Сценарий Павла Нилина, режиссер Леонид Луков, которая была снята в 1946, а на экраны вышла в 1958 году. Длинные выступления на иностранном языке позволял себе только президент Джордж Буш-младший. Он хорошо говорит по-испански, хотя и с ошибками. А вот Хиллари Клинтон опростоволосилась, когда в марте 2009 года в Женеве она преподнесла министру иностранных дел России Сергею Лаврову символическую кнопку перезагрузки.
Мы изо всех сил старались употребить правильное русское слово. Думаете, у нас получилось?
You get it wrong.
I got it wrong.
It should be перезагрузка. And this says перегрузка, which means overcharge.
Каким образом ошиблись переводчики Госдепартамента, непостижимо. Но самое смешное, что ошибся и Лавров. Перезагрузка по-английски «reloading», «restart» или «reboot». При выполнении этой операции процессор заново загружает в оперативную память все данные жесткого диска ровно в том виде, в каком они были до перезагрузки. А в Вашингтоне говорят «reset», что означает сброс данных, возвращение к исходному положению, перезапуск системы с целью избавиться от сетевого мусора или зависания. Разница принципиальная. Владимир Путин, как известно, не нуждается в переводчике при общении с немцами, но теперь сносно говорит и по-английски, брал уроки уже на посту президента. Вот отрывок из репортажа британской телекомпании Sky News из Томска во время последней президентской кампании.
Господин Путин, беспокоят ли вас протесты и то, как они могут повлиять на вашу победу на выборах? Вы озабочены?
Нет, я не озабочен. Я думаю о простом народе России. Я, конечно, вижу протестные группы и думаю при этом, что я могу сделать для всех наших граждан.
В своем ответе Путин допустил две грамматические ошибки. Он сказал «what I can to do» вместо «what I can do», и вместо «for» употребил предлог «with». Получилось «что я могу сделать со всеми нашими гражданами». Говорит по-английски и Дмитрий Медведев. Этот факт сыграл дурную шутку с Бараком Обамой. В марте прошлого года в Сеуле, когда Обама и Медведев остались вдвоем, Обама не заметил, что микрофон включен, и приватно заверил Медведева, который тогда еще значился президентом России, что после выборов он сможет проявить большую гибкость в вопросе о противоракетной обороне. А Медведев ответил, что понимает и передаст это послание Владимиру. Я говорю по-испански с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами, а по-немецки со своей лошадью. Этот афоризм приписывают императору многоязыкой Священной Римской империи Карлу V. В конечном счете важно, чтобы тебя понимал твой собеседник, будь то Бог или лошадь.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Акустические портреты политиков». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
Виски все-таки?
Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его, Рокоссовского, адъютанты, увезли, потом его привезли.
Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.
Да, конечно, водку, а может быть и какой-то там армянский коньяк. У них это было довольно модно.
Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?
Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке. То есть, если взять саке и вот эту молочную водку, по вкусу очень трудно их отличить. Хотя продукты разные, рис и молоко, вернее, йогурт. Иностранцы называют ее хитрой водой. Может быть, вы даже слышали.
Да, я слышал, но я почему-то считал, что монголы называют ее хитрой водой.
Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней достаточно относятся, ну, как бы сказать, на правах старых знакомых. Друзей. Эта водка, она постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских, по крайней мере, последние 40-50 лет.
Почему все-таки хитрая вода, а не огненная?
Потому что она не огненная, она пьется легко, в ней как будто бы мало градусов. Ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, кстати, равно как и саке. Вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая. То есть вы можете в это время плакать, драться, петь песни, прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.
Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами. Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?
Когда как, наверное. Потому что до 90-го, 95-го годов безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом в милицию и прочими. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором. То есть китайская еда обильная, дешевая, вкусная и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят 5 или 10 или 20 человек вокруг круглого стола. Водочка китайская, она должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. Причем, в чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь, ну, так скажем, пол-литра, пьянеешь, и где-то через час-полтора этот одурь или пьянь, или кайф, он выветривается. Потому что если вы помните, как писали Рубрук и Карпини, что монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, это было их какую-нибудь потемкинскую деревню завезли, хана Мунка или Угэде. Но то, что написано, написано. Но я этого не помню. Потому что я помню безобразные пьянки с блевотиной, с мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.
Женщины принимают участие в этих пирах?
Принимают, принимают. Потому что дело в том, что вообще в кочевой культуре не то, что уж прямо так женщину любят и уважают, а просто ее экономическая роль и статус выше, чем в других. Поэтому хочешь не хочешь, так как женщина с еду очага пасет овец и доит коз, корову, верблюдов и этих кобыл, то хочешь не хочешь, роль ее всегда в семье высока. Поэтому она принимает такое довольно активное участие в пирах и в пьянках тоже.
В Монголии зрелый человек, зрелый мужчина, это мужчина, ну, примерно 40 лет. Вот теперь монгольская пресса, я читал ее по-английски и по-русски. Монгольская пресса пишет о новой такой социальной беде, пьянстве среди незрелых мужчин, то есть молодежи. Насколько оправданы вот эти все опасения и такие тяжелые, серьезные социальные диагнозы?
Я бы не сказал, что... То есть проблема-то она всегда была, по крайней мере, с 1921 года. Просто раньше до этого уклад-то был иной, и до 40 лет мужчина вообще запрещал пить. Просто потому, что до 40 лет мужчина должен был заиметь семью, детей. Желательно, чтобы дети не были от пьяных родителей. Желательно, чтобы это не были родственники ближайшие, то есть обычно брали людей из другого рода. А молодежь должна была до 40 лет терпеть. Правда, один такой человек восстал в свое время, где-то в конце 12 века, звали его Темуджин. И он все эти устои переломал, но, правда, он потом сделал другую систему и вошел в историю под титулом Чингисхан. Но потом все возвращается обратно. Мужчина, вот сам этот Homo sapiens, маскулин, он стал никудышным. В России это было примерно 17-го года, в Монголии после 21-го года, когда вся активная, деятельная часть мужского населения была просто физически уничтожена. Остались, так, никудышные остались.
В Монголии теперь можно, наверное, купить и вина, французские, чилийские, испанские.
Южноафриканские, австралийские.
Да, виски, коньяки. Заморские напитки пользуются популярностью?
Пользуются. Пользуются, потому что появляются новые, если не сказать классы, то сословия. Появляются новые русские монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке или в Швейцарии, или в Германии, в Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. А потом среди этой группы монголов, которые живут за границей или учатся, среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Пьют колу, воду, выбирают пепси. Поэтому пьянство, оно, как всегда, очень развито среди безработных, люмпенов, людей окраин. Улан-Батор почему сейчас так очень стремительно меняется в худшую сторону? Из-за тех экономических и политических потрясений, во-первых. Во-вторых, из-за страшной засухи, которая идет последние 10 лет, а если брать широко последние 50 лет по Монголии, люди в степи, особенно западной и южной Монголии, они разоряются, у них весь скот гибнет, и они приезжают в город. Причем я это просто сам вижу каждый день, так как я строил в прошлом году в провинции большой памятник, и мне нужно было в неделю раза два ездить за 350 километров и обратно. Так вот, днем и ночью в сторону Улан-Батора едут грузовики с юртами. То есть люди, потеряв все, едут в город в надежде там как-то выжить. И лицо города пока что меняется в очень худшую сторону.
Ваши дети выросли в Европе, сейчас они учатся в Нью-Йорке, в Америке. Когда вы познакомите их с алкоголем? И с каким?
Да как-то они, когда у нас гости, они так постоянно вокруг нас вертятся. Но я-то по себе знаю, что родители-то узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне мама говорила, мне было лет 18 или 19, она долго жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, вот, и мне очень, конечно, неприятно, говорит, но вот тяжело, но, видимо, придется, потому что рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и чтобы не было всяких нежелательных, я бы хотела тебе». Вот, и краснее, и бледнее она мне стала говорить какие-то там заповеди. Ну, как себя вести? Ну, я так ее слушал, потому что уже года три я так все это уже познал. Потом я маме уже лет через 15-20 рассказал об этом.
А отец давал вам алкогольные уроки?
Никогда. Никогда в жизни. Мы с отцом вообще...
Самоучка?
Да. Я же в 11 лет уехал в Москву, в среднюю художественную школу имени Сурикова, поэтому меня учить-то... Жизнь учила. Жизнь.
монгольский художник Дэн Барсболд в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.